Смерть стояла на обочине. Не каждая женщина отважится выйти из дома, надев на себя дорогие ювелирные украшения. Чувство, так хорошо знакомое состоятельным модницам, сегодня испытывают и водители, отправляющиеся в дорогу. Автомобили, имеющие высокую стоимость и большой спрос, превратились в приманку для бандитов, а нападения на владельцев машин стали прибыльным и распространенным ремеслом. Автотрассы, конечно, контролируются сотрудниками ГАИ, но у них появились дерзкие и вооруженные конкуренты. Быть убитым или ограбленным теперь рискует каждый, сидевший в автомобиле, в качестве шофера или водителя. О размахе бандитизма на дорогах можно составить представление по случившемуся в Серпухове. Местные жители собрались в очередной шоп-тур на автобусах в Польшу. Караван состоял из трех икарусов. Выехали с автовокзала, как запланировали. Все шло нормально, пока группа не оказалась на бетонном кольце трассы Серпухов-Балабаново. Примерно на 18-м километре решили сделать естественную остановку по известной схеме. Девочки налево, мальчики направо. Тут-то и появились три автомобиля «Жигули», в которых сидели крепкие парни в кожаных куртках, одинаковых черных перчатках на руках и с масками на лицах. Дальнейшее напоминало сюжеты крутых западных вестернов. Серьезные намерения парни продемонстрировали достаточно убедительно. Прострелили боковое стекло водительской кабины. Затем, разделившись на три группы, ворвались в салоны автобусов. В руках налетчики держали оружие, на головах темные вязаные шапочки с прорезями для глаз. Все три автобуса заставили съехать с бетонного кольца, загнали на глухой проселок, а затем приступили к таможенному досмотру перепуганных пассажиров. Кто-кто, а челночники — народ тертый, к передрягам привыкший. В двух автобусах началась драка. С одного на напавших сдернули маску, оцарапали лицо. Но дальше дело не пошло. Крутые парни быстро навели порядок. Один турист получил легкое огнестрельное ранение в голень. Еще семеро были избиты и позже оказались в больнице. Нападавшие же отобрали все деньги, в том числе доллары и золотые ювелирные украшения, напоследок бабахнули для устрашения в воздух и, приказав растерянным жертвам налета никуда не двигаться в течение часа, сели в «Жигули» и умчались в сторону Серпухова. Физически никто из неудачливых туристов серьезно не пострадал. Ущерб был материальным. По некоторым данным, точные цифры из-за уклончивости ответов потерпевших назвать трудно, налетчики захватили около 900 миллионов рублей. Не принес результата спешно введенный на территории Московской и Калужской областей оперативный план «Сирена». Мало помогли и беседы с потерпевшими. Даже точное число бандитов установить не удалось. Примерно 6-7. Автомобильные номера, стоявшие на «Жигулях» налетчиков, оказались краденными с других машин. Не принесла пользы отработка ранее судимых и привлекавшихся за аналогичные преступления лиц. Словесный портрет единственного рассмотренного злодея, созданный по описаниям туристов, тоже не навел сыщиков на след. Похоже, что громкий серпуховский налет останется висяком, хотя оперативники убеждены, что найдут бандитов. Уверенность милиции строится на следующих соображениях. Судя по характеристике действий налетчиков, они были новичками. Многие выглядели обкурившимися наркотиками. 20-летние наркоманы, которым удалось дерзкое нападение, разумеется, не остановятся, пойдут на новые преступления. И, конечно, рано или поздно сделают ошибку. Будут задержаны милицией. Остается только верить, что ждать ошибки долго не придется. Несмотря на простоту, с которой действовали серпуховские бандиты, это ЧП остается экзотикой. Самый распространенный вид преступлений на трассе — разбойные нападения на водителей и убийства, связанные с завладением транспортными средствами. Типичные действия банды некоего Груши, членов которой удалось задержать сразу, в нескольких регионах России. Из показаний задержанного Вадима Б. «В камере я вспомнил свою жизнь. Работал в основном честно, старался принести пользу родине. А закон приступал не ради собственной выгоды. Хотел укрепить фирму «Омега», где работал с другими людьми. Уйдя на пенсию, мечтал жить спокойно, создав задел детям, чтобы они не начинали с нуля, а имели налаженное дело и были бы продолжателями рода. Конечно, у меня, как у всех людей, есть и нарушения. Какое же наследство оставляет родитель благосостояния родины своим детям, что называет нарушениями? Он в одиночку выстрелами в затылок убил двух водителей большегрузных КАМАЗов. Еще с пятерыми расправился при помощи дружков-подельников. Ранее судимый житель Павловского Посада превратился в матерого убийцу. Для него водители были досадной помехой, от которой следовало быстро и тихо избавиться. Начали с банального угона КАМАЗа в Павловском Посаде. Водитель грузовика оставил ключи в замке зажигания и отошел перекусить. Тут и подоспел Вадим с напарником. Машину перегнали в электросталь, перекрасили кабину, заменили государственные номера, перебили номера кузова и рамы. Грузовик продали в Краснодаре, получив неплохие деньги, но надолго их не хватило. И тогда приятель Вадима Петр В. предложил создать бригаду, специализирующуюся на кражах большегрузных автомобилей. Петр уверял, что спрос на них огромный. У него уже имелись покупатели в электростале, Армавире, Краснодаре. Главное, наставлял он, подельники должны быть надежные и крепкие, работа не для слабаков, а для настоящих мужчин. Петр успокаивал, что на Кавказе такой бизнес процветает давно. КАМАЗы пропадают вместе с водителями, и милиция, как правило, никого не находит. В дальнейшем бандитам понадобились «Жигули». Нашелся и такой помощник. Теперь они разъезжали по Московской области, в основном по шоссе Горьковского направления, и высматривали подходящие больше грузы. Найти машину, а дальше дело техники. Вадим оказался идеальным парламентером. Он сам когда-то работал дальнобойщиком и хорошо знал, чем умаслить водителей. Начиналось издалека. Расспрашивал о житье-бытье, затем предлагал халтуру на выгодных условиях. Одних убивали в кабине грузовика, других под благовидным предлогом вызывали наружу и резали рядом с машиной. Насколько буднично описываются детали преступлений, как будто речь идет не о живых людях, а о мешках с мусором. Из показаний Вадима Б. В Ногинске меня познакомили с Дато. Он объяснил, какие машины нужны, сколько он платит, договорились. Недалеко от Московской кольцевой дороги, в отстойнике Горьковского шоссе, мы заметили КАМАЗ, тягач с фурой «Алка». Как раз такой заказывал Дато. Водитель грузовика был в годах, маленького роста. Мы посоветовались и решили его взять, тем более машина казалась новой. Остановились, я подошел и попросил перевезти груз из Ногинска в Ульяновск. Узнав о цене, водитель подумал и согласился. Поехали в Павловский Посад. пригласили его ко мне домой перекусить и отдохнуть, а в квартире застрелили из двустволки. Ночью вынесли тело из дома, положили в багажник, вывезли в Клязьме и столкнули в воду. На счету Груши и его дружков более десятка убийств. И все же их превзошла банда, которую возглавлял 20-летний Сахин из Балашихи. Первое убийство относится к маю 1993 года. Из показаний Сахина. Около метро «Парк культуры» остановили ГАЗ-31 белого цвета. Попросили водителя отвезти в Балашиху, обещали хорошо заплатить. Тот согласился, по дороге переговорили, решили отнять машину. Подъехали к Бисерову озеру, остановились. Тут Шага ударил водителя ножом. Лезвие через солнечные сплетения прошло насквозь до сиденья. Водитель захрипел. Тело оттащили в лес, забросали ветками и уехали. Угнанную «Волгу» переправили к третьему подельнику Арефьеву. Отмыли салон, выждали и повезли машину в Белоруссию, где продали знакомым за 3,5 миллиона рублей. По тем временам хорошая цена. После этого молодые люди, не обремененные комплексами и нуждавшиеся в острых ощущениях и средствах, прочно встали на путь кровавого промысла. Шагов, Сахин, Исаев, Морозов сформировали группу и брались выполнять любой заказ, главное — деньги. Увидев нужную машину, уже не раздумывали. От владельца избавлялись легко, даже вошли во вкус. Один из бандитов, раскроив жертве череп монтировкой, любил поковыряться в мозгах. Даже подельники с отвращением вспоминали эти подробности. Их не трогала мольба о пощаде. Один из водителей, вдовец, отец двух девчушек, почувствовал неладное и упал на колени. «Не убивайте, ребята, никому ни слова не скажу. Возьмите все, только пощадите». В ответ они только ухмыльнулись. Убитого даже не потрудились спрятать. Бросили тело на кучу песка и лениво забросали мусором. В их черном списке только доказанных 15 убийств. Главаря Сахина арестовали в Белоруссии, где он скрывался на съемной квартире у родственников. Последние дни перед арестом беспробудно пил, но водка его не брала. По ночам Сахин вскакивал с криком, ему снились окровавленные агонизирующие жертвы. Другой герой изменил цвет волос, носил темные очки и коротал время на квартире у подружки, круглосуточно уставившись на экран видеомагнитофона. Когда понял, что за ним пришла милиция, с испугу сиганул вниз с третьего этажа, надеялся убежать. Не удалось. Оперативники такой вариант предвидели. Банды Сахина и Груши, пожалуй, достигли совершенства в кровавой работе. Но у них становится все больше последователей, чьи интересы отражаются сообщениями оперативных сводок. Вот несколько случаев, взятых наугад за одни сутки. В 17:30 на 20-м километре Горьковского шоссе к стоявшему на обочине КАМАЗу Выборгского АО «Реникор» подъехал автомобиль ГАЗ-31029. Вышедшие из него неизвестные отобрали у водителя грузовика 850 тысяч рублей и скрылись. Дежурной частью УГВД Московской области в Балашихинском районе был введен оперативный план «Перехват», и на 31-м километре Горьковского шоссе после преследования и предупредительного выстрела вверх объявленный в розыск автомобиль был остановлен. В «Волге» находились неработающий москвич Благов и трое жителей Татарии. Случаются и вовсе невероятные эпизоды, здорово напоминающие голливудские сюжеты, в том числе и своим хэппи-эндом. В 2:30 ночи на 75-м километре Каширского шоссе автомашины ВАЗ 21-09 и иностранный джип пытались блокировать и остановить КАМАЗ, груженный строительными материалами. Но водитель грузовика «Шмидт», рабочий воронежского ГАТП, оказался не робкого десятка и на ходу столкнул преследователей на джипе в кювет. По сообщению о нападении на водителя грузовика сотрудниками 7-го спецбатальона ГАИ на месте аварии были задержаны три жителя Махачкалы и их подружка из Ставрополя. При обыске у водителя джипа изъяли пистолет. Развитию автобандитизма способствовало несколько факторов. О них речь впереди. Что касается истории проблемы, то она в послевоенное время появилась в бывшем СССР в середине 80-х годов. Да и то, конечно, не в такой острой форме. Грузовые автоперевозки поначалу были связаны с торговлей нефтедолларами и залповыми закупками на Западе всевозможного дефицита, сотрясавшего время от времени столицу развитого социализма. Исчезающее масло, стиральный порошок, мыло и многое другое при острой необходимости срочно завозилось на внутренний рынок караванами трейлеров объединения «Софтрансавто». Позже такие грузоперевозки начали практиковаться внутри страны. Чай и хлопок везли с юга, а север поставлял соседям мебель, бытовую технику и другие товары. В этот период прессинг криминальных структур, тогда еще робко пытавшихся взять под контроль магистрали страны, ощутили на себе водители-дальнобойщики. Но в те годы от бандитов или занимавшихся откровенными поборами на границах республик сотрудников ГАИ еще можно было откупиться. В ход шли не только деньги, но и натуральный товар, то, что лежало в кузовах. С развалом Союза, усложнением криминогенной ситуации, появлением очагов вооруженных конфликтов и ростом безработицы, автобандитизм превратился в бедствие. Только в прошлом году на территории России официально зарегистрировано около 8000 грабежей и нападений на водителей с целью завладения автомобилями или перевозимым грузом. И еще хорошо, если водитель, подвергшийся налету бандитов, потеряет автомобиль или лишится груза, частенько промыслом, доходным и не требующим ничего, кроме пудовых кулачищ и жестокости, занимаются отпетые уголовники. Им хорошо известно, что мертвый свидетель никогда не проговорится. Легко прогнозировать дальнейший рост этой категории преступлений, особенно в провинции. Если в Москве ситуация еще хоть как-то поддается контролю, в городе действует оперативно-поисковый отдел МУРа, есть мобильные группы, ориентированные на розыск похищенного транспорта, то в Московской области положение сложнее. Невозможно быстро и надежно перекрыть передвижение преступников, активно использующих не только основные магистрали, но второстепенные проселочные дороги. К тому же удаленные друг от друга на десятки километров, имеющие несовершенные средства связи и устаревший автопарк, пикеты ГАИ и посты милиции не в состоянии взять под контроль дороги и провести соответствующие режимные мероприятия. В Подмосковье немало районов, где дозвониться куда-либо так же сложно, как связаться с другим континентом. Между тем, на вооружении бандформирований, пейджеры, сотовые телефоны, сканеры и антирадар. О лимузинах преступников и вовсе говорить не приходится. Могут ли тягаться разбитые залатанные «Жигули» с мощными «Ауди», «Мерседесами», «Тойотами»? В столице зарегистрировано уже 120 тысяч импортных автомобилей, больше половины которых находится в личной собственности. И еще одна интересная цифра. Более 40% угнанных в Европе машин нашли хозяев России. Кто стал их владельцами, представить нетрудно. В недавнем прошлом автомобиль мог быть либо в ведении государственного служащего, либо у состоятельного и респектабельного члена общества. Рынок и технический прогресс внесли коррективы. Машина стала расхожим товаром. За рулем может сидеть как правопослушный гражданин, так и представитель криминальной структуры. Лозунг литературных классиков обрел, наконец, реальное звучание. Автомобиль превратился из предмета роскоши в средство передвижения. Стоит ли удивляться, что путешествие в собственной машине в наши дни оказывается таким же рискованным предприятием, как и прогулка по улицам, где хозяевами себя все увереннее ощущают преступники?